Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 марта. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Главные темы выпуска. Юлия Тимошенко рассказала о договоренности о выдаче Украине Надежды Савченко. СМИ узнали о последних словах, произнесенных в кабине разбившегося в Ростове Боинга. Убийство охранника одной из АЭС в Бельгии связали с действиями террористов. Сирийская армия продолжает бои с исламистами за обладание Пальмирой. Сергей Глазьев назвал стоимость доллара в России слишком завышенной. Парнас снова предложил Яблоку объединиться в преддверии думских выборов. Сергей Иванов заявил о необходимости прибраться в России. И суд арестовал гражданскую жену основателя движения «Смотра.ру».
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Руководитель партии «Всеукраинское объединение Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлія Тимошенко, заявила, между Киевом и Москвой есть договоренность об обмене осужденной в России Надежды Савченко. Так, во всяком случае, сказано на сайте украинской политической организации со словами Тимошенко, которые она, в свою очередь, произнесла в рамках телевизионного эфира в программе «Шустер Лайф». Руководитель Центра внешней политики России в Российской академии наук и доктор исторических наук Борис Шмелев с нами на прямой связи. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, Тимошенко говорит о том, что есть какая-то договоренность о выдаче Украине Надежды Савченко. Вот с точки зрения того, какими будут плюсы и минусы, если такое действительно произойдет, для России, конечно.
Вопрос о судьбе Савченко обсуждается давно в средствах массовой информации и России, и Украины, и на Западе. Она стала своеобразным символом российско-украинской конфронтации. И Савченко сейчас как бы уже сама себе не принадлежит. Она стала весомой такой политической фигурой, важным фактором в этой политической борьбе, которую мы сейчас наблюдаем. Конечно, в этой ситуации целесообразно решить судьбу Савченко после вынесения приговора. Именно таким образом договориться с Киевом в рамках каких-то юридических процедур и передать ее в Киев для того, чтобы она там отбывала наказание. Конечно, в Киеве будет принято сразу же решение о том, чтобы ее освободить. Она будет национальной героиней. Но я думаю, что потребуется месяц, может быть, два, чтобы там на Украине и на Западе посмотрели, с кем они имеют дело, и я думаю, что к ней потеряют интерес. А какие плюсы и минусы для России будут от того, что Савченко будет передана для отбывания наказания, именно для отбывания наказания, подчеркиваю, в Киев, не обмена пленными, как говорят в Киеве, в рамках минских договоренностей, потому что Россия, как у нас правильно отвечают, не является стороной в конфликте, и поэтому она не может быть обменена здесь как военнопленной в рамках минских договоренностей. У нас нет с Украиной, по-моему, специального соглашения о юридической помощи, поэтому решение судьбы Савченко в России может быть принято только как политическое решение. И не случайно у нас подчеркивается, что это решение может быть и должно быть принято только президентом. Я думаю, что если мы отдадим Савченко в Киев, то сразу же исчезнет основа для критики России, для нападок на Россию. И одним поводом для того, чтобы проводить политическое давление на Россию, будет меньше. Я не вижу здесь каких-то больших минусов в случае, если Россия пойдет на этот шаг. Наоборот, я думаю, что это будет, или может, во всяком случае, расцениться как некий акт доброй воли со стороны России. И Поэтому здесь определенные плюсы совершенно очевидны.
Тогда подождите, там... Борис Александрович, да? Я хотел бы уточнить все-таки. Вот вы сказали, большая политика, с одной стороны, с другой стороны, сразу отмели возможность обмена. А тем временем говорят о разных вариантах даже обмена, и даже не о российско-украинском обмене, а, к примеру, российско-американском обмене, поменять Савченко на Бута. Вы считаете, что такого вообще не может быть?
Да, я это слышал. Я думаю, что это, ну, я не хочу сказать, что невозможно, это крайне маловероятно. Причем тут Савченко и причем тут Бут? Речь идет о российско-украинских отношениях, а не российско-американских отношениях. И обмен Савченко на Бута, я думаю, что трудно осуществим по той простой причине, что на это не пойдет Вашингтон. Все-таки Бут для Соединенных Штатов Америки более весомая фигура по сравнению с Савченко. Я не думаю, что Вашингтон пойдет на то, чтобы обменять его на Савченко. Но если в Вашингтоне проявит интерес к такому варианту решения этой проблемы, ради бога, я думаю, что здесь России нет смысла тоже упираться, и есть смысл обменять ее на Буту, но это крайне маловероятно. Это, как мне кажется, это всего скорее из области такого прогноза, который маловероятно, что сбудется.
Спасибо, Борис Шмелев, руководитель Центра внешней политики России в Российской академии наук, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Тем временем в сегодняшних новостях заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, о том, что президент России пока не принимал никаких решений по делу Надежды Савченко, так сказал Песков в рамках телепрограммы «Право знать». И еще одно сообщение. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил тем временем санкционный список в отношении лиц, которые, по мнению Киева, причастны к делу Надежды Савченко.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В средствах массовой информации появились данные о том, какими были последние слова, произнесенные в кабине разбившегося в Ростове самолета «Боинг». Во время набора высоты Аристос Сократус, командир этого самолета, по непонятным причинам выключил автопилот, после чего лайнер начал резко терять высоту и впоследствии потерпел крушение. Таковы данные расшифровки последних слов экипажа за минуту до столкновения с землей. Эта расшифровка попала в распоряжение телепрограммы «Вести», опубликованы вчера вечером. Документ, это оговаривается особо неофициальный, от источников комиссии по расследованию, где переложили информацию речевого самописца на бумагу. Всю эту информацию мы попросили проанализировать заслуженного летчика-испытателя России Магомеда Толбоева. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Как обычно, всегда у всех экипажей, которые входят в такое непонятное положение и по приборам видят большие углы крена и тангажа, конечно, они кричат «тяни, тяни на себя». Вот его попытаются тянуть на себя. Это означает, что самолет уже вышел из подчинения. В данной ситуации в Ростове самолет свалился на нас. Это профессиональное выражение. Самолет сваливается на крыло или на нас. У них произошло сваливание на нос. То есть мгновенное течение 2 секунд самолет оказался с углом тангажа в землю 40 там, градусов. Если бы чуть выше были, то угол пикирования был бы еще больше. Угол пикирования было бы уже 70 градусов, 90 градусов. В данной ситуации угол пикирования у них оказался там 40-45 градусов.
Ну вот хочется понять, здесь действительно ли проблема была в ошибке пилотов, или это все-таки влияние погодных условий?
Первое, это влияние погодных условий. Это резкий порыв ветров, который сопровождает всегда при штормовом предупреждении. На одной улице при шторме бывает тишина, а на через 100 метров на другой улице уже деревья выворачивают. И когда штормовое предупреждение не бывает, один борт взлетел, сказал, хорошая погода. А через 10 минут погода стала совершенно невыносимой. То, что происходило в Ростове, не только в Ростове, южном побережье Черного моря. Поэтому это в первую очередь, конечно, влияние атмосферных вихревых образований, мощнейших, типа тайфуна. А второе, конечно, это ошибка экипажа, который залез в эти условия, вместо того, чтобы уйти на второй круг. И третье, что пытаются свалить на технику, на самолет, на систему управления, на компьютер, это, знаете, это каждый раз попытки. Самолет создается для того, чтобы изначально летать безопасно. Испытывают ее летчики-испытатели на своей жизни и на своей крови. что он не подал. И водит каждый раз на технику, это уже последний выход из положения.
Упоминался также фактор усталости пилота. Говорили о том, что он, возможно, вот устал и находился в таком состоянии, когда уже мог потерять бдительность, контроль над ситуацией.
Я подтверждаю. Это не только у нас, в России, это проблема. Все эти проблемы мы столкнулись после развала СССР сразу. Когда началась эксплуатация материальной части, то есть самолетов, и эксплуатация людских ресурсов, то есть экипажей, до предела, зарабатывание денег. Летчики устают не от того, что они летают или летят. Как раз только когда летят, летчики отдыхают. У них больше проблем усталости возникают в процессе передвижения. До аэропорта, домой, обратно, в гостиницу. И при том, сменяя часовые пояса, сутки, ночь, утро. Конечно, это приводит к огромной усталости. Вот эта остаточная усталость, ее надо снимать. Или перерывом в полетах на 5-10 дней. Или санаториями. А так как эксплуатируют всех летчиков, это во всем мире так, кроме самых таких уважаемых, больших, богатых компаний, все остальные зарабатывают деньги на эксплуатации самолетов и личного состава.
Говорят о том, что вот в режиме пикирования у самолета включился стабилизатор. И также упоминают, что в таком режиме уже роль высоты не имеет никакой эффективности, и самолет фактически не реагирует на управление пилота. Вот в такой ситуации можно ли было как-то самолет все-таки выровнять? Или это было крайне сложно сделать все равно?
Понимаете, рулевые поверхности, в данном случае руль высоты, это маленькая площадь хвостового оперения. Эффективность его определяется только скоростью. Когда в горизонтальном полете на хорошей скорости или там на посадке, на пределе уже возможности, рули высоты работают эффективно. Как только они уже выходят за пределы, ты вот тяни, не тяни, отклоняй эти рули поверхности, не отклоняй, они уже не могут перебороть тот инерционный момент, который относительно оси вращения создал самолет. То есть самолет на нос тяжелый, два двигателя впереди, кабина впереди, оборудование впереди и пустой хвост. И самолет за счет инерционных моментов резко уходит вниз. А рули высоты уже совершенно неэффективны. Они работают, но они бесполезны. Они отклонены, но бесполезны, неэффективны.
Это заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев. Мы продолжаем, следим за лентами новостей на украинскую тему. Сообщение Минюст этой страны опровергает сведения о возмещении Киевом судебных издержек Януковича. Министерство юстиции называет несоответствующим действительности заявление бывшей руководительницы Минюста Елены Лукаш о взыскании с Украины в пользу бывшего президента Януковича и его окружения судебных издержек. Сегодня пресс-служба Минюста заявила, никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича хотя бы одной копейки, не говоря уже о 6,3 миллионах гривен, не существует в природе, так же, как и решений неимущественного характера против Украины в пользу указанных лиц.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Еще одно сообщение, которое только что появилось на лентах новостей, в данном случае агентство России сегодня. Власти Бельгии призывают жителей страны не ходить на марш против страха из соображений безопасности. Телерадиокомпания RTBF со ссылкой на главу МВД Яна Ембона и бургомистра бельгийской столицы Ивана Майера сообщает о том, что есть вот такое обращение к жителям бельгийской столицы. Марш был запланирован на воскресенье 27 марта, но а теперь, говорят, призыв не участвовать в марше вызван необходимостью мобилизовать возможности полиции для того, чтобы обеспечить безопасность и поддержать те меры, которые предполагает введенный в стране третий уровень угрозы терактов. И снова о терактах. Теперь вот как: убийство охранника одной из АЭС в Бельгии связывают с действиями террористов. Появились сообщения о том, что в Бельгии убит сотрудник службы безопасности АЭС «Тианж», которую СМИ ранее называли изначальной целью брюссельских террористов. При убийстве, как теперь говорят, был похищен его пропуск. Координатор ЕС по антитеррору подтвердил, что риск террористических атак против бельгийских атомных электростанций все-таки есть. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров к нам присоединяется. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но вообще, если говорить сейчас об уровне безопасности, ну, прежде всего, стратегических объектов, не только в Европе, наверное, и в Российской Федерации, можно ли сейчас говорить о том, что надо резко повышать, к примеру, требования к их безопасности? Можно ли говорить о том, что так или иначе можно предположить, где может быть удар?
Вне всякого сомнения, сейчас стратегическая опасность будет возрастать в связи с тем, что исламское государство поражение и в Ираке, и в Сирии, и значительное количество боевиков начинается возвращаться, если так можно выразиться, на свою родину. То есть страны, откуда они, собственно, прибыли. Ведь вот эти боевики, которые ездили во Франции и Бельгии, многие из них граждане Франции были и Бельгии. Понимаете, они возвращаются, они проходят специальную подготовку. В структуре Исламского государства существует специальная служба, спецслужба, которая готовит этих террористов. И, в общем-то, показывает вся практика, что достаточно эффективно готовят, достаточно эффективно работают. Ведь о том, что будет парижский теракт, спецслужбы ряда европейских стран знали, но не знали, когда конкретно и кто это будет делать. Знали, что есть некий Абау, вот этот руководитель, значит, террористического подполья это, но они так и не смогли предотвратить эти действия. Поэтому, вне всякого сомнения, сейчас надо и Европе, да у нас тоже значит, начнет возвращаться, как и тех, кто наших так называемых граждан, так и граждан некоторых государств на постсоветском пространстве, которые также воюют в исламском государстве, тоже с Киргизией, Южной Киргизией, а с Киргизией у нас вообще нет визового режима, и не только с Киргизией, да. Это может быть вот достаточно опасная ситуация.
С одной стороны, вот вы говорите о том, что эти люди уже на территории разных стран, то есть они уже так или иначе переехали в те страны, где возможны теракты. Но ведь сейчас довольно часто говорят о том, что якобы диверсанты этой запрещенной в России террористической организации, не только в России диверсанты от исламского государства, якобы...
Ну, террористы, называют.
Да, так вот, что якобы они могут переходить через границы. Вот это насколько возможно в нынешних условиях ужесточения безопасности?
Ну, в Европе это, значит, Шенген работает в отрицательном плане. У нас работает тоже Киргизия, то, что Киргизия член Евразии, и на ее граждан не распространяется ограничение по въезду в страну, да, так и есть достаточно... Есть ограничения определенные, но в конечном счете нет визового режима с Таджикистаном, Узбекистаном. Это тоже тут будет работать, не в плюсе, что называется, а не в негативе. Так что тут вот есть такая угроза реальная.
Ну хорошо, а тогда что можно предпринять? Нельзя же ввести вот так срочно визовый режим с какими-то странами? Или такое тоже возможно?
Ну, я считаю, что, например, у нас надо совместно с государствами, которые безвизовый режим на постсоветском пространстве, одновременно лишить загранпаспортов граждан на оперативным данным, которые воюют там. Хотя бы вот это сделать. Так, кстати, сделал даже далекая Австралия, столько граждан, которые воевали в составе исламского государства на Ближнем Востоке. Да? Почему бы нам это не сделать? В Европе, в частности, Германия уже об этом тоже давно поговаривают. Так поэтому вот... это вот наиважнейший шаг, хотя бы это сделать.
Хорошо, но вот этот наиважнейший шаг, как вы его называете, как быстро все это можно организовать?
Ну, в принципе, это можно организовать достаточно быстро, если было бы желание у руководителей этих государств на уровне глав МИДа или еще замглав МИДа собирается в стране X и объявляет о том, что вот будет принято законодательство, соответственно, этих государств. Законы такие могут тоже очень быстро быть приняты. И хотя бы на часть тех, кто находится в этой зоне боевых действий, и известно о том, что они там находятся, оперативные данные, их загранпаспорта аннулируются.
Хорошо, вот вы говорите, было бы желание, но в данном случае две стороны, с вашей точки зрения, а желание у тех сторон, вот в данном случае, если мы говорим про Россию, у среднеазиатских стран, у их руководства такое желание будет?
Ну, слушай, оно должно возникнуть, мы должны их убедить в этом, в противном случае надо вводить жесткий визовой режим с теми странами, которые не захотят этого делать. Безопасность наших граждан превыше всего.
Сколько времени нужно для того, чтобы гипотетически устроить вот такой визовый режим?
Значит, при желании это можно неделя, две, но максимум три. Достаточно быстро это делается.
Спасибо.
За несколько дней это было бы желание.
Спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Ну и еще из сегодняшних новостей. Террористическая группа «Исламское государство», запрещенная в России, планирует теракты против россиян и израильтян в 9 странах, в том числе в Турции. Сегодня такое сообщение на портале «Хабертюрк» появилось. По информации источника портала в турецкой разведке, эти данные якобы получены в результате допросов задержанных боевиков. Ну и еще одно, теперь уже возвращаясь к истории вокруг бельгийской атомной электростанции, в прокуратуре бельгийского города Шарлеруа исключают террористический след в убийстве охранника АЭС Тианж. Террористический след в данном деле не рассматривается официально, говорят сотрудники прокуратуры.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Сирийская армия продолжает бои с исламистами за обладание Пальмирой. В субботу, как сообщается, возобновились ожесточенные бои за Пальмиру. Правительственные войска и ополченцы выбивают оттуда террористов Исламского государства, которые захватили город еще в мае прошлого года. По сообщению агентства Рейтер, утром под контроль взяли западную часть города и историческую цитадель, один из его главных символов. России сегодня передает, что черный флаг террористов над крепостью уже снят. Эксперт Ассоциации военных политологов Александр Перинджиев с нами на связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правительственные войска в Пальмире, что это им дает?
Ну, во-первых, что дает? Во-первых, дает, что освобождена еще одна территория. Вот. Тем более, я вам скажу, самое сложное может быть территория вообще, ну, я имею в виду населенный пункт. Во-первых, почему? Потому что он имеет историческую ценность, международную историческую ценность, это раз. А во-вторых, это, в общем-то, один из укрепленных пунктов самого ИГИЛ. Ну и, конечно же, взятие Пальмиры, это может быть не столько стратегическим, в военно-стратегическом варианте, да, то есть это может быть просто, как говорится, если с точки зрения стратегии, обычный населенный пункт. Но вот моральная, так сказать, победа, конечно, это действительно вот в этом смысле многое дает.
Александр Николаевич, можно ли говорить о какой-то роли России в нынешних успехах?
Роль России здесь, конечно, есть, но я думаю, что, как вам сказать, речь идет, конечно, о помощи консультационной, прежде всего, ведении боевых действий. Тем более, что Пальмира, ну, боевики готовились к тому, чтобы за нее сражаться. И, конечно же, не только опорные пункты, но и много всяких, так сказать, подземных ходов, скрытых, вот, где они могут появляться, так сказать, в неожиданных местах или уходить незаметно. Это, конечно, я вам скажу, это очень тяжелая и серьезная боевая операция.
Спасибо. Александр Перинджиев, эксперт Ассоциации военных политологов, был с нами на прямой связи. Рейтер отмечает, что возвращение Пальмиры было бы для Исламского государства крупнейшим поражением со времени начала операции российских воздушно-космических сил, которые бомбардировками вот нынешнее наступление поддерживали. Теперь Пальмира не полностью ведь возвращена. Ближайшая цель операции – взять город в кольцо. Сегодня фактически во всех частях Пальмиры, кроме исторической части, возобновились бои. Ополченцы из отряда «Соколы пустыни», например, смогли закрепиться в жилом квартале под цитаделью. С другой части города армия продвигается в сторону военного аэродрома. Сильные бои, как сообщают, идут в километре от авиационной базы. Террористы при этом оказывают сопротивление. Те боевики, что остались в городе, скорее всего, ведут огонь, чтобы прикрыть отступление. Пока точных данных нет. Продолжается ли отступление террористов или те, кто в городе, приняли решение держать плотную оборону. Об этом журналистам сообщил командир штурмового отряда «Соколов пустыни» Абу Хамзе. Пальмира, древние развалины которой, это один из шести объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии, перешла под контроль боевиков в середине мая 2015 года. Перед тем, как оставить город, сирийская армия эвакуировала большую часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии Центрального музея Пальмиры. После захвата города боевиками они планомерно уничтожали и расхищали исторические реликвии. Мы следим за лентами новостей. Здесь есть новые сообщения о том, что происходит сегодня в Черногории, где, как известно, есть задержанные граждане Российской Федерации. В СМИ появились сообщения о том, что задержанные в Черногории граждане России и японцы, возможно, были членами японской секты Аум Синрикё. Так, во всяком случае, пишет подгорицкая газета «Вести», ссылаясь на собственные источники. В Даниловграде все это произошло. Более 50 граждан России, так во всяком случае сообщает телевидение республики, были задержаны в ходе рейда по борьбе с организованной преступностью. Все это происходило в отеле «Перяник» в Даниловграде и в гостинице «Ромади» в городе Подгорице. В российском посольстве на данный момент подтвердили, что задержаны были 55 человек всего, но неизвестно, все ли они граждане Российской Федерации. Неофициальные данные говорят о том, что в Черногории находятся некие группы иностранных граждан, которые до этого были задержаны пока, во всяком случае, не говорят, в каких конкретно, но в насильственных действиях на территории других стран. Это программа «Поток», на очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 26 марта. В студии Юрий Буткин. В рамках программы «Поток» говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Вот срочное сообщение по поводу ситуации в Черногории. Заявление Министерства иностранных дел. Российское посольство в Черногории в постоянном контакте с местными властями для соблюдения законных прав задержанных российских граждан. Правда, тут же речь идет о том, что о задержании в Черногории 55 граждан СНГ и России. Теперь уже таким образом говорят, пребывание их не было зарегистрировано, в ближайшее время их должны выслать, это сообщение агентства России сегодня, а Интерфакс при этом сообщает, задержанные в Черногории граждане стран СНГ, в том числе и России, освобождены. Во всяком случае, еще раз говорю, в эти минуты об этом срочно сообщает агентство Интерфакс, очевидно, новые подробности уже в ближайших информационных выпусках. Тем временем мы продолжаем, Сергей Глазьев назвал стоимость доллара в России слишком завышенной. Советник президента России заявил, текущий курс рубля занижен к американской валюте в 3 раза. По его словам, покупательная способность доллара эквивалентна 23-25 рублям. Текущий курс рубля к доллару занижен в 3 раза, так Глазьев сказал в интервью РСН. По словам Глазьева, такова оценка Организации экономического сотрудничества и развития. Он рассказал, как это делается. Берется корзина товаров в России и США и смотрят, сколько товаров можно купить на $100. Предположим, в Америке, и сколько можно купить из той же корзины в России. По его словам, вот так и получается. Покупательная способность $1 эквивалентна примерно 23-25 рублям. Вот фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Вот что говорит по этому поводу директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев.
Такое ощущение, что Сергей Юрьевич больше ориентировался на индекс Биг Мака, который недавно именно эту цифру и назвал, да, с учетом стоимости Биг Мака в каждой национальной стране и сколько он там стоит, да, с учетом девальвации рубля, действительно, этот индекс говорит об этом. Однако Биг Мак-то не стоит столько. Биг Мак все продолжает стоить те самые деньги, там 80 рублей или там больше, даже сейчас в нашем Макдональдсе российском. А это говорит о следующем. А, собственно, с чего бы это, вот почему такой именно курс? Вопрос же покупательской способности. Ну, не готовы Макдональдс продавать здесь свой Биг Мак за 23-25 рублей. Точно так же и не готово общество у нас использовать этот курс, потому что страна Россия имеет уровень жизни существенно ниже, чем в Соединенных Штатах. С учетом доходов населения, у нас сейчас они где-то порядка 8 тысяч долларов в год. Недавно еще были 13,5 тысяч долларов в год. В Соединенных Штатах эта цифра достигает 50 тысяч долларов в год. Да, там существует налоговая нагрузка и так далее, но покупательская способность существенно выше. В данном случае, если применять ту формулу, о которой говорит Сергей Юрьевич Глазьев, то уровень обнищания населения будет гораздо выше. В свое время в Советском Союзе многие из нас, которые жили, помнили, что был некий официальный курс доллара по отношению к рублю, там 60, по-моему, копеек за $1. Но, однако, все отлично понимали, что в случае, если кто-то хочет воспользоваться этим курсом, это практически невозможно. Потому что Центральный банк Советского Союза не мог торговать соответствующим образом валютой, или были соответствующие ограничения, либо соответствующие лимиты. А так называемый черный рынок, который так существовал, особенно в позднем Советском Союзе, давал другие цифры. 6-7 рублей за $1 США. Иными словами, можно, как в анекдоте про виртуальную реальность, которую там вот Газаев недавно рассказывал, когда счет был с командой «Арсенал» там 0-0, и вроде как «Арсенал» должен был выиграть, но вот разница в курсе в 10 раз. Здесь ровно примерно то же самое, поэтому это невозможно. И причем тут 60-80 рублей вдруг его зафиксировать и держать. У нас и так 30% в течение последнего года резервный фонд был истощен во многом потому, что мы поддерживали национальную валюту и, так сказать, полили резервы, как сейчас модно говорить, с легкой руки президента России, который говорил, хватит полить резервы. Да, сейчас мы идем в другую политику, ну, во многом потому, что у нас нефть немножко отскакивает, да, хотя снова возвращается в нисходящий тренд, поэтому мы сейчас меньше тратим, но в любом случае. Поэтому я считаю, что вот эти все заявления, они в большей степени популистские. Что такое фиксированный курс? Это означает, что государство берет на себя все риски, связанные с волатильностью рубля. С учетом того, что никто из нас не понимает, что будет происходить с нашей основной экспортной позицией нефтью, ну и природным газом, который следует за ней, то это означает, что мы подвешиваем законодательным образом, а мы же имели, так сказать, некий фиксированный курс, коридор, в котором мы находились, там, бивалютная корзина, так называемая, от которой центральная Центральный банк, собственно, отказался год назад. И в этот момент мы действительно истощали свои резервы. Что будет происходить дальше, никто не понимает. Какая будет санкционная политика, какая будет, значит, ситуация политическая в мире, да, как продолжится давление на Россию со стороны Соединенных Штатов Америки, как будет продолжаться ситуация с дисбалансом нашего бюджета, какие будут ли проводиться в России реформы или не будут проводиться, и в какой тупик мы дальше будем уходить, как будет, так сказать, разбалансироваться межбюджетная система. Это все будет влиять на этот так называемый курс. То есть мы вроде как, действуя для понимания общества чему-то, фиксируя курс и говоря, спички теперь стоят столько, а доллар вы можете поменять за столько, но, с другой стороны, риски на то, что нам придется держать этот курс, достаточно высоки, и резервы нам придется запалить достаточно
быстро. Но не поможет
ли
жесткая фиксация развитию экономики?
А у нас сейчас нет возможности сильно фиксировать. У нас наши основные резервы находятся в Соединенных Штатах Америки в государственных казначейских обязательствах, более чем 90 миллиардов долларов, и мы продолжаем их увеличивать, мы ими фактически не можем пользоваться как таковыми.
Но многие как раз говорят о том, что их можно было бы изъять.
Да, это тоже популистское такое заявление, которое делает тот же Глазьев, та же коммунистическая партия и так далее. И, в общем, я считаю, что это необходимо делать. Но съест-то он съест, а кто же ему даст? Да? Но эти деньги находятся в экономике Соединенных Штатов Америки и имеют долгосрочное вложение. Во многом хеджируют наши риски валютные, которые позволяют нам в случае девальвации рубля получать соответствующий рубль, исходя из валютной корзины. Да? Поэтому вряд ли мы сможем это сделать. Ну, плюс есть, наверное, какие-то договоренности с Соединенными Штатами Америки, что мы там держим эти деньги.
Это Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук, фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки». Еще мы дозвонились до финансиста, руководителя экономической программы Московского центра Карнеги Андрея Мовчана. Вот что он сказал.
Экономика наука сложна, и нельзя ее в такой степени профанировать. Заявление о том, что покупательная способность рубля соответствует курсу 1 доллар за 20-25 рублей, должна как минимум сопровождаться ответом на вопрос, покупательная способность чего? Вот что можно купить по такому курсу? Например, если вы идете в России к врачу и платите этому врачу по нынешнему курсу 30 долларов, а в Америке вы платите 500 долларов, то, конечно, покупательная способность рубля в данном случае сильно занижена. Да? И вы как бы покупаете услугу стоимостью 500 долларов всего за 30 долларов. И вообще в России, как в бедной стране, конечно, очень много вещей стоит дешевле, чем в Америке. В этом смысле покупательную способность, конечно, можно таким извращенным способом называть заниженной. Но это ничего не меняет в жизни. Проблема в том, что стоимость рубля связана с спросом и предложением на рубль, а отнюдь не с тем, сколько в России, скажем, стоят спички, соль, водка или услуги врача. То, что в Камбодже зарплата водителя 100 долларов в месяц и за доллар можно пообедать в кафе, совершенно не означает, что в Камбодже очень крепкая валюта и Камбоджа богатая страна. Совсем наоборот, означает, что Камбоджа очень бедная страна. В этом смысле, по мере развития экономики России, если бы это развитие опережало развитие американской экономики, рубль, наверное, бы пропорционально рос к доллару, и рано или поздно мы действительно увидели бы, что цены в России стали такие же, как цены в Америке в реальном выражении, и, наверное, тогда курс установился бы 1,25. Но необходимым условием этого является то, чтобы российская экономика оказалась так же развита, как американская. Пока она так не развита, у нас совершенно другой курс. Если устанавливать номинальный курс в соответствии с паритетом покупательной способности, то экономика просто разорвется, потому что у нас экономика очень слабая. И ровно поэтому у нас курс низкий, для того, чтобы слабая экономика могла существовать. Любая попытка устанавливать административно те вещи, которые рынком не поддерживаются, приводит к коллапсу. Вот на Венесуэлу можно посмотреть, там пытались регулировать курс местной валюты. На Аргентину можно посмотреть, там пытались вводить несколько курсов доллара для разных операций. Вот через жесточайший кризис и дефолт отказались от этого, сейчас ввели один рыночный курс и так далее. Господин Глазьев просто некомпетентен в экономике, он не профессионал, к сожалению, несмотря на странное звание академика, которое он с собой носит. Поэтому, в общем, может быть, не стоит к нему так прислушиваться.
Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, финансист Андрей Мовчан.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Партия Народной Свободы предложила партии «Яблоко» объединиться ради лучшего результата на выборах и последующего создания мощной фракции в Государственной Думе. Объединение, говорят там, это единственная возможность формирования общего списка кандидатов. И еще в сообщении Парнаса говорится, действующее законодательство не позволяет партиям создавать избирательные блоки и запрещает членам одной партии выдвигаться кандидатами на выборы по спискам другой партии. Партия Народной Свободы готова незамедлительно приступить к подготовке совместного съезда по созданию объединения. Объединенной партии и выдвижению единого списка кандидатов на выборах в Государственную Думу. Согласие Яблока идти на выборы в Госдуму единым списком – это главное условие поддержки Парнасом основателя партии Григория Явлинского на президентских выборах в 2018 году. А в январе демократическая коалиция предлагала партии заключить политический союз в самом Яблоке. Тогда говорили о готовности к сотрудничеству. Вот что сейчас говорит член политического комитета партии Яблоко Сергей Митрохин.
Мы вообще считаем, что сейчас самое главное – это выдвижение единого списка на выборах. Надо об этом в первую очередь сейчас думать. А создание там объединенной партии – это можно рассматривать как какой-то следующий этап. Возможно. Но с этого нельзя начинать, потому что этот процесс очень сложный. И в ходе создания новой партии из двух существующих можно потерять эти обе существующие. Потерять возможность выдвигать список на выборах. Зачем же так рисковать?
Вот смотрите, просто Касьянов говорит о том, что, цитата, «объединение наших партий является единственным возможным способом формирования общего списка кандидатов».
А вам как кажется? Я считаю, что он ошибается. Это совершенно не так. Наоборот, это очень рискованный путь создания единого списка, очень рискованный, который может закончиться тем, что вообще ни один список не будет выдвинут. Считаем, что это неоправданный риск совершенно. Мы предлагаем на базе партии «Яблоко» создать единый список, выдвинуть единый список одномандатников. Это вот наше предложение.
Я вот уточню, то есть рискованно, неоправданно это, по-вашему, создавать единую партию?
Вот я бы так сказал, начинать объединительные процессы с создания единой партии. Это очень рискованно, это значит перепрыгивать через целый этап сразу. А этот этап как раз приходится на выборы. Поэтому наиболее оптимальный путь – это сейчас выступить на базе «Яблоко» единым списком, а по итогам выборов уже ставить вопрос о возможности создания какой-то объединенной партии.
А как вам кажется, Парнас пойдет на такой шаг?
Шаг единственно рациональный. Ну, мне кажется, что он может пойти, если проанализировать все плюсы и минусы своих предложений. Если он внимательно их изучит, то видит, что минусов гораздо больше в такой стратегии, которую он предлагает. А наша стратегия абсолютно понятна. Мы пытаемся сделать консолидированный список на выборах. Это даст определенный успех. После этого мы можем обсудить вопрос о создании единой партии. Но это же довольно сложное обсуждение. Например, у нас есть там некоторые принципы серьезные, политические, идеологические. Не все из них разделяют тот же Касьянов, другие члены его партии. Это все требует времени. А где сейчас взять это время? Вот где его взять, если уже надо через 2 месяца фактически выдвигать список? Ну, как-то это абсолютно нереалистичное предложение.
Это член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Только что в новостях появилось сообщение о провале грунта на площади 5 квадратных метров в районе станции метро «Октябрьская». Будьте внимательны. Источник Интерфакса в экстренных службах города передает, в результате прорыва воды образовался провал грунта в районе Крымского моста со стороны станции метро «Октябрьская». Там холодная вода высокого давления, из земли бьет фонтан, вода вытекает на проезжую часть. И пока официального подтверждения данной информации, впрочем, у Интерфакса нет.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Новости этого дня.
Правительство России в ближайшее время представит на рассмотрение Оргкомитета план действий на 2017 год, который объявлен годом экологии. Об этом сегодня говорил глава администрации президента Сергей Иванов. Я цитирую его по сообщению агентства России сегодня. Иванов возглавляет организационный комитет и назвал сегодня основные направления программы, среди которых работа с бытовыми отходами и мусором, чистота воздуха, чистота воды, сохранение лесов и развитие туризма. Теперь прямая цитата. «Мы не собираемся ждать календарного 2017 года. Мы хотим начать работу раньше, потому что, давайте быть откровенными, за один год все экологические проблемы в России решить не удастся. Важно начать движение, в том числе на крупных промышленных предприятиях, которые тоже наносят серьезный ущерб природе». Но еще раз напомню, я цитирую главу администрации президента Сергея Иванова, который возглавляет организационный комитет проведения года экологии в 2017 году. Иванов сегодня добавил, если так резюмировать, по-моему, настало время в России прибраться. В январе 2016 года было решение. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году года экологии. Мой коллега Антон Лемесев побеседовал с координатором экологического проекта «Росэко» Михаилом Антоновым.
хочется действительно тут и поблагодарить и руководство страны, ведь это уже второй год экологии для нас, и то, что первые лица говорят о необходимости защиты природы, это подтверждает актуальность данной проблемы, и с другой стороны мы видим и запросы страны общества, мы видим и общественную активность, как и позитивную, так и наоборот, когда люди идут бороться с какой-то проблемой, и, собственно говоря, соцопрос это показывает, что проблемы экологии, проблемы охраны окружающей среды, они входят, скажем, в приоритеты россиян. Главное понять, что от состояния окружающей среды зависит благополучие и здоровье граждан. Если у нас просто не будет чистой воды, земли или воздуха, то наша страна превратится просто в свалку, и здесь невозможно будет жить. Необходимо уже сейчас разгребать эти накопившиеся проблемы. Есть, конечно, и противники, потому что это все-таки будут ставить вопросы к ответственным людям, то есть как со стороны чиновников, так и будут большие вопросы и к производителям, и к промышленности, потому что они являются у нас основными загрязнителями. Что мы видим, что нужно делать? Первое, это жесткая работа с загрязнителями, которая отравляет природу, потому что люди это делают фактически для снижения своих собственных издержек, то есть вот перекладывают их на общество, экономят на охране окружающей среды. То здесь мы должны исходить из принципа, что загрязнитель должен платить, должен проводить реабилитационные работы и проводить модернизацию производства. Второй момент, это вот Сверин тоже Иванов подметил, то, что про бытовые отходы. Здесь мы должны исходить из того, что производитель должен нести ответственность за утилизацию, упаковку и, собственно говоря, отработанной продукции. Потому что это, опять же, вещи, которые перекладываются на общество, на государство, то есть приходится строить свалки и так далее. Собственно говоря, мусор там накапливается, среди него и опасные отходы. Все это возвращается обратно к нам в город. То, что не кажется, что если мы вывезли что-то на полигон, там это исчезло. На самом деле это не так. То есть под воздействием внешней среды все, что отправляется на свалки, оно летит, по сути, обратно в город. Потому что свалки горят, загрязняются грунтовые воды и так далее. Вопрос переработки, он стоит достаточно остро. На самом деле у нас есть производственные мощности и логистический бизнес. Схема уже разработанная. Союз переработчиков, то есть отходов, обращались к президенту с вами, то, что мы готовы загрузить все наши мощности, то, что вот главное, что нужна воля, потому что есть люди, которым разрабатывают на этом, они перевозят просто мусор из точки А в точку Б, а другие люди хотят, то есть, не загрязнять нашу страну, а делать из этого полезные товары. Тоже одним из таких ведущих загрязнителей у нас является добывающая промышленность. Она образует 93% вообще всех отходов в стране. Если мы будем перерабатывать, то есть продукцию, мы будем меньше также ее загрязнять. Говорят то, что часто все эти инициативы тоже гасятся какими-то, банальными отговорками и таким ярым лоббизмом. Это, в принципе, признают все и Минприроды, и профессиональное сообщество. То, что есть много тех, кто не хочет этим заниматься. Но вот если об этом говорят из первого лица государства, мы надеемся, что ситуация переломится. И третий момент – это именно просветительская работа с населением. К сожалению, мы видим, что все у нас просвещение в стране, но оно сводится природоведению, демонстрации красот нашей страны, но людям не рассказывают, как они могут снизить свое негативное влияние на нее, как им обращаться с бытовыми отходами, в том числе опасными, то, что куда их нужно нести, что их нужно перерабатывать, то, что нужно снижать действительно там и потребление тех же пластиковых пакетов, то, что все можно сдавать в переработку, и есть там способы посадки деревьев и так далее, то есть ответственного отношения к окружающей среде, к природе нашей страны. Конечно, да, уборки во дворах, и я скажу, что этим должны заниматься ответственные люди из управляющих компаний, которые на это получают деньги, которые обязаны это делать. Но здесь, как раз говорю, вопрос, то есть работы с просвещением, то есть мы сейчас, переживаем действительно такой патриотический подъем, это не может не радовать. И вот как раз, когда мы говорим о любви к нашей стране, но в этот момент спокойно бросаем на нее мусор, это вот стоит задуматься на самом деле над этим. То есть здесь это действительно, это нужна качественная работа с населением. Люди видят, что есть такая проблема, но не знают, как ее решать, как с ней бороться.
Скажите, а что вы думаете насчет создания таких отрядов активистов, что ли, назовем их так, которые бы убирали дворы, парки, аллеи?
Идея эта действительно правильная и верная, потому что, может быть, таким образом люди смогут как-то начать более ценить то, что их окружает. С одной стороны, мы, конечно, сталкиваемся, что за это там должны нести ответственность там дворники, уборщики, еще там городские коммунальные службы, но иногда мы видим, что реализация происходит не самым лучшим образом. Вот я знаю примеры город Артемовск, АТО Заречный, когда люди непосредственно сами вовлечены, вот они там создают малые архитектурные формы и разбивают сады, как им нравится. И с одной стороны, то есть это да, это позитивная активность, и с другой стороны, может быть, когда люди сами участвуют там, в защите своего двора или парка, это будет сказываться мотивацией для других. Но с другой стороны, именно необходима, на мой взгляд, информационная работа, информационная кампания, там новые форматы, может, специально реклама, потому что эти призывы там «берегите лес», «не оставляем мусор в лесу», но мы видим, что они, к сожалению, не особо работают, на мой взгляд.
Это координатор экологического проекта «Росэко» Михаил Антонов. Возвращаемся к бельгийским событиям. Напомню, два взрыва прогремели 22 марта в международном аэропорту Брюсселя. Третий произошел чуть позже, в тот же день, в вагоне метро на станции Мальбек. Сотни человек пострадали, 31 человек погиб. И вот только что глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер разговаривал с журналистами медиагруппы «Функе» и сказал, что европейской общественности не нужно поддерживать, как он это назвал, игры террористов. Вот цитата по газете «Вельт». «Террористы с радостью принесут свою войну в наши города и головы поставят нас в положение осады, чтобы навязать свою извращенную логику насилия и ненависти. Мы сделаем правильно, если не станем играть с ними в эти игры, не доставим им такого удовольствия». Напомню, это слова главы внешнеполитического ведомства Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он подчеркнул, что для эффективной борьбы с терроризмом разведслужбы разных стран должны работать вместе. Он отметил, что нужно, цитата, «с холодным умом выходить против источников терроризма и людей, которые за ними стоят, отыскивать их помощников в Европе всеми способами, доступными в правовом государстве».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Суд арестовал гражданскую жену основателя движения «Смотра.ру» Анна Каганская. Арестована по делу о мошенничестве. Она, ее называют гражданской женой Эрика Китуашвили. По версии следствия, Каганская инсценировала угон автомобиля и получила от страховой компании более 3 миллионов рублей. Аналогичное дело и у Эрика Китуашвили. Адвокаты сегодня попросили освободить Каганскую под залог в 3 миллиона рублей, но суд выбрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Каганская, надо сказать, настаивает на своей невиновности. По ее словам, полицейские нашли ее автомобиль спустя 3 месяца после заявления об угоне. Вот что говорит адвокат Каганской Дмитрий Ефименко.
Согласили постановление, заключили под стражу подзащитную Каганскую Анну Михайловну. По нашему мнению, абсолютно необоснованно. Все наши доводы отвергнуты исключительно мотивировкой, что несостоятельны доводы, что необходимо ей оставаться под стражей, несмотря на то, что мы просили оставить ее либо под домашним арестом, либо применить к ней залог в размере 3 миллиона рублей. Однако суд посчитал, что эти меры пресечения будут недостаточными. Общими фразами из уголовно-процессуального кодекса никаких частных случаев не было объяснено. Я более того заявлял о том, что документы поданы с нарушением сроков, то есть постановление со всеми документами о применении меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть поданы не позднее, чем за 80 часов до окончания срока задержания, то есть 48 часов с момента задержания. И суд посчитал, что это не является никаким образом основанием для отмены. В общем, все соблюдением закона и обосновано. Получили мы постановление сейчас, будем, конечно, обжаловать на следующей неделе. В течение 3 дней, поэтому я думаю, что уже, наверное, в понедельник подадим жалобу.
Итак, это адвокат Анны Каганской Дмитрий Ефименко. Она, напомню, настаивает на своей невиновности. Вот что говорила она, буквально плача в зале суда. «Мне пришла повестка, я явилась как свидетель, меня задержали, а после личного обыска обманным путем отправили в изолятор временного содержания. У меня в квартире сейчас кошки, которые сидят уже 3 дня голодные. Я только от сестры узнала, что никто даже не смог войти в квартиру покормить животных». Чуть подробнее об этом деле основателя сайта для автомобилей Смотра.ру Эрика Китуашвили, он больше известен как Эрик Давидович, арестовали 22 февраля. По данным следствия, он соврал страховой компании об угоне автомобиля и незаконно получил компенсацию. Китуашвили тоже не признает свою вину. Он говорит, что уголовное преследование его связано с созданным при его участии фильмом о коррупции в ГИБДД. Еще одно сообщение, которое только что появилось на лентах новостей. В общей сложности 250 британских предпринимателей выступили за выход Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает издание «Таймс», цитирует агентство «Россия сегодня». По данным газеты, крупные предприниматели намерены даже сформировать бизнес-совет, и этот совет будет ставить под вопрос мнение, что подавляющая часть британских компаний выступает против выхода страны из Евросоюза. Это была программа «Поток».